Евангелие мы вплотную соприкасаемся с Господом нашим Иисусом Христом. Мы фокусируем свой взгляд на Нем снова и снова. Это сверхважно. Сверхважно, дорогие друзья, чтобы мы могли говорить не о религии, чтобы мы могли говорить не о просто морали, чтобы мы говорили не просто о каких-то хороших историях, которые имели место когда-то очень давно, чтобы мы с вами каждое воскресенье, каждый раз, когда мы открываем эту святую книгу, чтобы мы с вами лично встречались с Иисусом Христом, смотрели на Его личность, на Его характер, на Его жизнь, для того, чтобы Его жизнь была благословением для каждого из нас. Сегодня у нас есть огромная привилегия говорить о милосердии Иисуса Христа. Мы будем читать последнюю часть 15 главы Евангелия от Матфея. Будем говорить о особенном периоде, особой ситуации, которая возникла в жизни нашего Господа. Она возникала часто. Это один из таких снимков, знаете, когда Матфей идет через всю жизнь Иисуса Христа, он останавливается на каких-то кадрах особенно. Он просто хочет их запечатлить, это мгновение, чтобы в сознании человека, который встречается с этой книгой, встречается с тем, что он напишет, с тем, что останется на века, чтобы остался этот образ, остался этот благословенный портрет Господа Иисуса Христа, который так важен для каждого человека, так важен для каждого из нас. Вы знаете, настоящее милосердие и сострадание непопулярны среди людей. Большинство людей, они черствы в своих сердцах, они безразличны и холодны, и поэтому, говоря о милосердии, все сводится только к каким-то актам, которые они вынуждены совершать для того, чтобы свой имидж поддерживать, то есть, чтобы выглядеть порядочными людьми. И они периодически что-то доброе делают. Иногда даже активно что-то доброе делают, если есть возможность засветиться хорошо и хорошо себя показать. Может быть, вы обращали внимание, как во время предвыборных кампаний, как много всякого добра обещают кандидаты. И школы посещают, и всякие места дома престарелых, и интернаты, где сироты, везде они есть. Причина в том, что им нужен капитал, им нужно поднять общественное мнение, взгляд на себя, чтобы люди их видели немножечко с другой стороны. К сожалению, милосердие и сострадание непопулярны не только среди людей, откровенно неверующих, откровенно нерелигиозных. Если мы немножечко плотнее изучим портрет современного верующего человека, мы обнаружим, что милосердие и истинное сострадание достаточно редкие характеристики и здесь. Может быть, немножко в большей степени, чем в среднем в мире. Но если разобраться так по-честному, в действительности, то мы сможем обнаружить такую особенность. Люди, которые интересуются истиной, интересуются правдой, праведностью, святостью, они имеют тенденцию немножечко больше забывать о милости. Если вы помните, в Ветхом Завете о Боге сказано очень много раз, когда приводятся два качества – правда и милость твоя вовеки. Правда, святость, абсолютная непоколебимость и милость, которая является одновременными характеристиками или качествами Божьего характера. История христианства, как я уже сказал, демонстрирует, что ревность по истине или увлечение религиозностью среди людей, которые ходят в церковь или занимаются религией в какой-то степени, очень часто ревность по истине, она перетягивает в своем балансе это посвящение сердца, посвящение милости. Подобное происходило с фарисеями. Если вы помните, Иисус Христос часто обличал их. Они действительно были ревнителями закона, ревнителями морали. Они нашли эту женщину, взятую в прелюбодеянии, а их беспокоило прелюбодеяние, их беспокоило распутство народа. Они давали десятину. Они заботились о том, чтобы молитвы совершать на каждом перекрестке. И это очень хорошо. Хорошо заботиться о морали. Хорошо заботиться о том, чтобы молиться часто. Хорошо и нужно давать десятину и все остальное. Но Иисус Христос обличает их. Иисус Христос говорит, что их религиозность, она в своей сущности немножко однобокой вышла. В ней нет сокрушенного сердца, и поэтому в ней не осталось места для милости. Послушайте, пожалуйста, 23 глава Евангелия от Матфея, 23 стих. Иисус Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Иисус Христос говорит об этом балансе, суть, милость и веру, точнее, справедливость, милость и веру, то есть справедливый подход, милующий подход и веру, то есть верность Богу, верность Его Слову, верность истине, которую Он представляет. В самом деле, истина Божьего Евангелия, если мы по-настоящему ее принимаем, если для вас это серьезно, если вы в своей жизни не только религией занимаетесь, а преклоняетесь перед Богом, истина обязательно, обязательно будет вас приводить к необходимости сокрушения вашего сердца, к необходимости проявления милости, к необходимости наполнения своего сознания, перетренировки своих чувств, для того, чтобы мы были милостивы. Послание Галатам, апостол Павел описывает духовный процесс. Он говорит, что когда человек приходит к Иисусу Христу, и когда он позволяет Духу Божьему контролировать его естество, контролировать суть его жизни, вот тогда обязательно наступают перемены, и в том числе в отношении милосердия к людям. Посмотрите, послание Галатам, 5 глава, 22 стих. Апостол Павел говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера – это плод Духа Божьего». То есть, когда мы говорим об истине и милости, в самом деле это не два взаимоисключающих понятия. На самом деле истина, настоящая истина производит милость. Она производит эти качества – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Это то, что является естественным настоящим процессом. И те люди, которые в своей жизни не имеют проявления милости или недостаточно его имеют, эти люди, скорее всего, где-то потеряли связь. Может быть, и никогда милости не знали, вернее, истины и не знали. А может быть, зная истину, у них пропала связь между знанием и практическим подчинением себя этому знанию. Сегодня мы попробуем научиться милосердию у Иисуса Христа. Тема моей сегодняшней проповеди – «Милосердие Христа». Иисус Христос в своей жизни явил замечательный пример вот этого гармоничного взаимоотношения, отношения праведности и святости. Он, живя на земле, реально заботился о людях, он реально откликался на их нужды, и он оставил нам пример. В принципе, когда мы говорим о милосердии Иисуса Христа, милосердие – это естественное качество Божьего характера. Я хотел бы сегодня вместе с вами на примере Иисуса Христа сосредоточить наше сознание и тщательно в лучах Божьего света изучить это явление. И еще больше, посмотреть на свои сердца, посмотреть на то, что происходит в нас, каким образом соответствует наше сердце с тем, что мы видим в характере Господа Иисуса Христа, для того, чтобы научиться у Него. Вы знаете, наша жизнь полна милости Божьей. Даже сегодня, когда Иисус Христос не ходит здесь физически по земле, даже сегодня мы каждый день в своей жизни встречаемся с огромным количеством самых разных благословений, которые получены нами по одной единственной причине – только по Божьей милости. Вы знаете, Бог много лет тому назад, когда человек согрешил, когда человечество впало в грех, когда человечество восстало против Него, Бог тогда не то что должен, он обязан был вергнуть человечество в вечное осуждение. Он обязан был это сделать. Это не просто так, что у него был выбор, и у него так попало, что оказалось плохое настроение в этот день, и он просто решил не очень хорошо так поступить с Адамом и Евой. Многие люди так представляют. В самом деле ситуация совершенно другая. Человечество требует возмездия. Человечество в своем состоянии, оно вопиет и кричит, оно кулаками машет. Я как-то уже один раз приводил такую ситуацию. Представьте себе такую гипотетическую ситуацию, то есть которая ситуация, скорее всего, невозможна. Ну, представьте себе. Вы знаете, вокруг Земли летает космическая станция. На этой станции есть космонавты, астронавты из разных стран. Они прилетают туда и там проводят всевозможные исследования. Живут там достаточно долго иногда. Представьте себе, что одна из команд, которая занимает эту космическую станцию, восстала против центра управления полетом. Представьте себе, что они стали возмущаться и говорить, что это только они имеют право принимать решение, на какой орбите нам летать. Что это только они, а мы что здесь, без глаз, что ли, без головы? Некоторые, представьте себе, из этой члены команды вообще стали отрицать существование центра управления полета. Говорят, да его нет. Мы здесь, в космосе, просто так появились, случайно, эволюционировали. Но несмотря на все это, из центра управления полетов продолжают приходить космические корабли с воздухом, с топливом, с едой, с оборудованием, которое нужно менять. И вот это то, что мы имеем здесь на Земле. Люди забыли о Боге, люди не признают Его, люди вообще говорят, а кто Он такой, чтобы управлять нами, и мы вообще здесь появились сами по себе. Но несмотря на все это, по единственной причине, по своей огромной милости, Бог продолжает нам поставлять солнце, которое греет нас, дождь, который поливает землю, способность произращать все продукты питания необходимые, атмосферу, которой мы можем дышать, землю, которая вращается с определенной скоростью под определенным углом. И все это Бог регулярно нам поставляет. Не потому, что мы хорошие. Не потому, что человечество заслужило это, только по одной причине. Бог любит миловать, так написано. И вся наша жизнь, она буквально переплетена с милостью Божьей, с милостью Божьего характера. Мы сегодня будем говорить о милости Божьей, милости Иисуса Христа, на примере одной ситуации, которую, как я уже сказал, мы встречаем в 15 главе Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 29 по 39 стихи. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих. И повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Иисус говорит им: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, вошел он в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Милосердие. Очень простое слово. Сложное слово состоит из двух... Сложное слово с простым значением. Состоит из двух слов. Милость и сердце. Милость от сердца. Милосердие. Я встретил очень интересное определение милосердия одного из современных молодых богословов. Интересно. Милосердие, он пишет так: сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку. Противоположность милосердия – равнодушие, жестокосердие, злонамеренность, враждебность, насилие. В милосердии человек ограничивает себя, жертвует собою ради другого. Братья и сестры, вот этому милосердию нужно научиться. Мы не рождаемся милосердными людьми. Люди рождаются агрессивными. Люди, рождаются думающими о себе, заботящимся об удовлетворении своих собственных нужд. Для того, чтобы нам научиться милосердию, для этого что-то должно поменяться. Что-то должно поменяться в сердце. Для человека быть милосердным неестественно. Мне скажут, ну как же, в мире много милосердных людей, много тех, кто не знает Бога, но не милосердны. Да, действительно, это так. Но это милосердие, которое мы наблюдаем, это, скорее всего, адаптация к обществу, к определенной ситуации в обществе. Людей просто научили, воспитали с детства. Сегодня мы говорим несколько о другом типе милосердия. Мы говорим о том, что человек может приобрести только у Бога, только у Иисуса Христа. Еще одно определение, еще один человек пишет об этом же самом. Он говорит так. Человеческое милосердие в библейском контексте значительно отличается от гуманистической концепции. Это не есть что-то природное и наследственное, присущее человеку с рождения, потому что греховной натуре человека как раз присуще противоположное – гордость, жестокосердие и эгоизм. По умолчанию, для тех, кто с английским компьютером связан, default mode – у человека, то есть не выбирая сознательно, человек таким и останется навсегда. Это реальность, в которой мы живем. Но для того, чтобы нам научиться у Иисуса Христа, давайте мы посмотрим на Его характер и на Его проявление милосердия здесь, в этой ситуации. Во-первых, мы видим у Иисуса Христа великое сострадание к людям. Что такое милосердие? Милосердие – это способность сострадать, страдать вместе. Способность не пройти равнодушно между человека, страдающего. Вы знаете, у Иисуса Христа, когда Он ушел из Иудеи в область Тира и Сидона, вы помните, мы изучали только что в 15 главе, когда Его буквально атаковали, доставали со всех сторон иудеи, фарисеи, книжники, саддукеи, разные люди приходили с разными требованиями. Я не знаю, может быть, вам приходится кому-то работать с людьми. Вы знаете, что иногда устаешь. Иногда, когда много людей, когда много вопросов, даже когда хочешь это делать, иногда перегружаешься от всяких разных нагрузок. Иисус Христос ушел в страны Тирские и Сидонские. Помните, Его встречает там женщина-хананиянка. И, по всей видимости, ситуация была такая, такие они уставшие были, напряженные, что ученики, когда слышат эту женщину, идущую, кричащую, они говорят: «Учитель, сделай что-нибудь, чтобы она отстала. Как-нибудь реши эту проблему». Они там сильно не беспокоятся о ее выздоровлении или выздоровлении ее дочери. Они просто она их уже достала до конца. Видно, что они уставшие были. Тогда они уходят из Тира и Сидона, и они приходят опять в места Галилейские. И там, когда они пришли к морю Галилейскому, не в город, не к людям. У Христа были такие ситуации, где написано, что Он говорит ученикам: «Пойдем проповедовать». Но здесь Он ушел к морю, здесь Он ушел подальше, по всей видимости, отдохнуть. И вот мало-помалу, один за одним, с разных сторон, написано множество народа. Стекаются люди. У Иисуса Христа было много средств избежать эту ситуацию. Он мог бы вознестись, просто перенестись с одного места на другое, как Он перешел через море, помните? Он раз и появился там. Он мог бы сказать людям: знаете что, хватит, в конце концов. Я Божий Сын, я пришел здесь для другого дела. Я пришел для того, чтобы пострадать, умереть, грехи взять и вам спасение дать. А вы меня здесь по мелочам. Одного исцели, другого исцели. А тем более их много, их же не переисцеляешь никогда. Никогда не решишься этих проблем. Сострадание к людям. Очень интересно, что когда мы наблюдаем за этой ситуацией, когда мы знаем, что Иисус Христос реагирует на людей, мы видим, что Его реакция, она доминируется особым качеством Его характера. Когда Он смотрит на этих людей, усталых, измученных, больных, заблудших, людей, которые не знают, что они делают. Возможно, кто-то из этих людей, он уже видел его стоящим в толпе и кричащим: «Распни его». Вполне возможно. Но сердце Иисуса Христа – это сострадающее сердце. И поэтому Он несколько дней подряд исцеляет их. В чем заключается сострадание Иисуса Христа? Во-первых, Он переживает боль людей. Посмотрите 30 стих. «И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил много». Исцелил их. Я не знаю, вам не приходилось иметь общение или иметь вот эти периоды, когда вы находитесь в обществе таковых людей? Всем что-то надо. Все жалуются. Все с бедой. Все с измученным сердцем. Гораздо приятнее провести время в компании успешных людей, благополучных, у которых все нормально, которые своим даже внешним видом поддерживают твой дух. А здесь идут, все перевязаны. А может быть, даже и нет. Может быть, даже нечем перевязать было. Загнившиеся, слабые, немощные. Идут толпы, множество людей. И Иисус Христос видит все и всех их. И для Него это не просто так было. Автоматически включает исцеляющую функцию. Окей, пошел. Настроился на мод, healing мод. Иисус Христос видит боль этих людей. В этом качество Господа Иисуса Христа. Я не знаю, братья и сестры, когда я исследовал этот текст, я обнаружил в себе, я обнаружил это в христианстве вообще, этот глубокий кризис. Мы отгораживаемся от боли людей. Нам трудно ее нести. Она неприятна для нас. И поэтому нам гораздо легче переключиться на какую-то другую сферу. Нам гораздо легче существовать, не переживая эту боль. 32 стих, смотрите. Иисус же призвал учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа». Он не только заботится о том, с чем они пришли, он дальше смотрит. Он говорит: да им же есть нечего, да они же 3 дня здесь, есть нечего. Вы знаете, Писание очень много отмечает, что Иисус сжалился. Это качество Его характера. Иисус Христос, Божий Сын, совершенный человек, Он смотрит на людей, и Он не может не наполниться сожалением. Матфея 9:36 мы уже читали. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 14:14 Матфея. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Луки 7 глава, 12 стих. Речь идет о этой встрече с женщиной, с вдовой. Когда Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился. Иисус Христос не жил, знаете, в какой-то такой приподнятой реальности, когда Он просто смотрел: окей, умер, ну умер, время пришло. А ты что, женщина, не знала, что у всех отведен свой час? Каждому свое. Бог предначертал еще за много лет, сколько ему прожили. Поэтому будь добра, смирись, прими, и все хорошо. Он знал, да, что все случается по воле Божьей. Но он мог наполняться жалостью. Помните, как он плакал, когда он смотрел на Иерусалим? Иисус Христос смотрел и видел этот город погибающий. Почему он плакал? Он плакал, потому что эти люди погибают, потому что они отвергли спасение, которое было так близко. Он мог бы сказать: но все предначертано Отцом, кто должен спасти, спасется. Кто в погибель, тот пойдет в погибель, уже никуда не денешься. Но Иисус Христос действует совсем по-другому. Он реально может жить на земле и может реагировать на боль людей. И реагирует на нее очень откровенно, очень сердечно. Ефесянам 4 глава. Иисус Христос через апостола Павла обращается к нам и хочет научить нас этому же качеству. Он хочет, чтобы каждый из нас могли перетренировать свое сознание, и чтобы мы могли немножечко вырваться из этих пут холодности, безразличия к людям, окружающим нас. И научиться смотреть на них по-другому. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Что такое сострадательность? Страдайте вместе с ними. Берите на себя их боль. Думайте о них, сопереживайте, молитесь о них. Итак, Иисус Христос, Он может чувствовать боль людей, которые страдают. Второе, Он стремится оказать помощь. Он не просто чувствует боль, Он делает все, что может для того, чтобы быть вовлеченным в жизнь этих нуждающихся людей. Он реально действует. Посмотрите, перейдя оттуда, Иисус пришел к морю Галилейскому, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных, иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Он был в процессе этом. Он действовал реально. Сострадание действует, братья и сестры. Сострадание действует дальше. Он продолжает действовать. Он говорит, сколько у вас хлебов? Ученики говорят, никак не можем решить проблему. Он говорит, дайте то, что есть. Он действует, он ищет решение. Он подходит к тому, чтобы его боль, его сострадание к этим людям не просто осталось в добром пожелании. Он ищет возможность реально повлиять на ситуацию. Настолько, насколько у него есть возможность. Вы знаете, сегодня существуют тысячи причин, по которым мы не можем реально что-то делать из чувства сострадания к людям. Самое распространенное – нет времени. Очень часто среди христиан это отношение, действительно, мы понимаем, неплохо бы, мы слышим о ком-то, мы видим кого-то, неплохо было бы действительно как-то помочь людям, но занят. Работа одна, работа вторая, бизнес, учеба, собрание одно, второе, третье, занятия всякие разные и так далее. Не остается времени только на то, чтобы вот так вот, встретившись с человеком, не просто посмотреть его в глаза, но иметь с ним достаточно нормальные отношения, чтобы он был способен открыть тебе свою боль. Чтобы он доверился тебе. Братья и сестры, я знаю, вы видите многих людей, у которых все хорошо. Но вы знаете, среди этих многих людей есть много тех, у которых они все хорошо. Которые приходят в собрание, и они не хотят подать виду, что у них не все хорошо. Они улыбаются, потому что им стыдно не улыбаться. Но в самом деле очень-очень многие люди, если не все, ведут свои битвы. Битвы со своим характером, битвы с неудачами, битвы с болезнями. Многие находят в усталости, многие находятся в отчаянии. Братья и сестры, кто их должен утешать? Кто почувствует эту боль? Если мы, придя, просто улыбнувшись друг другу и так и не соприкоснувшись, достаточно, чтобы почувствовать боль другого. К сожалению, современное христианство очень похоже на это. Да, мы иногда кому-то можем помочь, выделить немножко долларов. Речь не об этом идет, братья и сестры. Речь идет о том, чтобы раздолбить вот эту корку, которая покрылась наши сердца. Чтобы взорвать вот это вот чувство ожесточения. Чувство, которым мы обезопасываем себя, мы скрываем себя. Для того, чтобы не позволить себе быть уязвимыми. Вы помните, священник и левит, которые проходили, сегодня Сергей Петрович читал вначале. Они посмотрели на этого израненного, который лежал. Ну, наверняка, они не были такими, вы знаете, ну, совсем уж плохими людьми, чтобы посмотрели и сказать, да, пусть там себе умирает. Нет, скорее всего, они подошли и посмотрели, да, как плохо. Ой, бедный, он несчастный. Но никак не могу. Есть более важные дела. Братья и сестры, нет более важных дел, чем души человеческие. Я еще раз повторю, ко мне приходят люди и спрашивают, а можно я в том служении буду участвовать или в том служении буду участвовать? Братья и сестры, нет выше служения, как почувствовать боль человека рядом. Грош цена таким служениям, которые состоят из презентаций каких-то, ну, в сердцах черствые. Такие служения не нужны Богу. И Иисус Христос не только проповедовал. Иисус Христос реально становился с этими людьми рядом. Иисус Христос реально им служил. В этом сила нашего христианства, братья и сестры. И нам нужно умолять Бога. Нам нужно просить Иисуса Христа о том, чтобы Он научил нас отражать это качество Его характера. Мы иногда думаем, что, в общем-то, ну, некоторым людям мы сострадаем, а некоторые, ну, Ну как им можно сострадать? Они сами вляпались туда. Они сами хорошие. Сколько раз их уже вытаскивали, они опять там. Мы находим причину, чтобы объяснить, они недостойны нашего сострадания. Они слишком плохие. Заметьте, еще в притче Соломоновых Бог еще в Ветхом Завете оставил очень важные слова, касающиеся каждого из нас. Если голоден враг твой, накорми его. Речь идет о враге. Речь идет о том, кто действительно целенаправленно, сознательно воюет против нас. Он говорит, если в нужде, смилуйся над ним. Прояви милость. Если он жаждет, напой его водой. Ибо делая сие, ты собираешь горящие уголья на голову его, и посмотри дальше, и Господь воздаст тебе. Милосердный человек – это человек, который получает огромное благословение. Люди, которые не знают милости, они обкрадывают себя, они обкрадывают свое сердце, свою жизнь тем, что они не учатся милости. Итак, мы говорим о том, что Иисус Христос, Он сострадает людям. Во-вторых, Он не только сострадает людям, мы видим в Его милосердии способность понимать людей. Когда Он смотрит на них, Он не просто видит поверхность. Он не удовлетворяется поверхностью. Он хочет вступить действительно в близкий контакт с ними, чтобы понять, кто они. Понять, чем они живут. На прошлой неделе я получил очередной номер журнала Voice, или Голос. Это журнал независимых фундаментальных церквей Америки. Там есть большая статья. Человек пишет, он является инвалидом на протяжении 20 лет, и он на протяжении 15 из этих 20, он несет служение. Был молодежным пастором, потом, не помню сейчас, он по образованию, кажется, в какой-то церкви. Вот. И он пишет, его попросили написать о том, каким он видит мир. Это очень интересно. Он говорит, вы думали ли когда-нибудь о том, что когда вы встаете с постели, вам нужна помощь, чтобы умыться? Вы не можете зубы почистить просто так. В туалет не можете сходить. Уже не говоря о том, чтобы играть в футбол. Или попасть везде, куда ты хочешь попасть. Братья и сестры, как часто мы думаем о таких людях? Как часто мы вообще останавливаемся для того, чтобы подумать о людях, которые в боли находятся? Подумать о тех, кто одинок сегодня. Подумать, хотя бы просто попытаться посмотреть на мир их глазами. Хотя бы просто стать немножко на их сторону и попытаться чуть-чуть оценить. Братья и сестры, наше отношение ко многим из них изменится. Как часто мы думаем о тех людях, у кого нет родителей? Как часто мы думаем о тех людях, у кого нет материального успеха, достатка? Братья и сестры, это то, чем занимался Иисус Христос. Он не просто встречался с людьми, Он понимал их. Вы знаете, в первом послании Петра, в 3 главе, есть очень хороший стих, 7 стих, в котором есть замечательная фраза. Я ее перевел здесь немножечко точнее, попытался точнее уточнить ее из синодального перевода. Посмотрите, самая первая строчка. «Так же и вы, мужья, обращайтесь к женам с пониманием». Это будет дословный перевод вот этой фразы. Там написано «благоразумно поступайте». Обращайтесь к женам с пониманием. Я хочу задать вам сегодня, мужья, вопрос. Стоит ли перед вами эта задача? Попытаться понять ваших жен. Попытаться посмотреть на происходящее их глазами. Или вы думаете, что достаточно того, что вы зарабатываете деньги, приносите домой, и все нормально? И вас не беспокоит того, что у них гормоны каждый месяц перестраиваются с одной стороны в другую? Что дети их постоянно треплят с одной стороны на другую? Что у них масса домашних обязанностей? Ну и что, у меня тоже обязанности? Братья дорогие, Бог повелел, обращайтесь к женам с пониманием. Это сознательный шаг, Это сознательное действие, когда мы должны... Я уже не говорю за инвалидов, за тех людей, которые где-то далеко там в Африке, их мухи едят. Я говорю за тех, кто рядом с нами. Каждый день. Пытаетесь ли вы понять ваших детей? Или все ваше отношение к ним только под затыльниках? Нас отец драл еще не так. Я слышал, это методика воспитания, очень распространенная. В этом нет милосердия. Знаете почему? Лень поработать душой. Находится всегда оправдание, самые разные оправдания, братья и сестры. Иисус Христос понимал людей. Он не просто проходил мимо. Он смотрел на них, и Он был готов сделать все, что необходимо для того, чтобы помочь им. Это понимание было выражено, во-первых, способность видеть сущность проблемы. Вам никогда не приходилось видеть в магазине потерявшегося ребенка? Вот он идет, бедный, или она плачет, папа или мама потерялись. Вот представьте эту ситуацию. Когда взрослый человек идет и смотрит его, он, у него есть сотни решений. Он знает, что существует служба охраны в магазине, которая в конце концов найдет этого ребенка, приведет его туда, где-то посадят, там игрушек дадут, объявят по всем громкоговорителям, что папа и мама там нужны срочно, вот, и так далее. То есть... Есть механизм, государственный механизм и так далее, который позаботится. Но этот ребенок-то не знает об этом. Он-то страдает по-настоящему. Он-то плачет, потому что у него папы или мамы нет. Вы знаете, когда мы говорим о том, чтобы увидеть проблему людей, мы говорим о том, что, не о том, чтобы посмотреть на проблему своими глазами, а попробовать посмотреть так, как они ее видят. Попробовать ощутить эту боль. Только тогда мы сможем помочь, друзья. Иначе не сможем. Иначе наши решения все будут жесткими, грубыми, резкими, не приносящими успех. Нам нужно научиться у Иисуса Христа. Посмотрите, Иисус же призвал учеников, сказал им: «Жаль мне народа». У учеников не возникли эти мысли. Они сидят и считают: «Слушай, ну мы же уже так много им дали. Они нас должны накормить. Они нас вообще должны пожизненно уже кормить. Если посчитать, сколько их здесь исцеленных». Они совершенно в другой степени, в другой стороне их мысли. А Иисус Христос думает не так. Иисус Христос думает мозгами этих людей. Он смотрит их оценками. Он видит их, он понимает, что 3 дня и ничего не ели. Или все то, что было, уже съели давно. Поэтому он смотрит на ситуацию людей и глазами. Мы предпочитаем сделать вид очень часто, что проблемы не существует. Сколько раз вы проходили мимо своих жен, мимо своих детей? Сколько раз вы проходили мимо братьев и сестер в церкви, делая вид, что проблемы не существует? Когда вы точно знаете, что она есть. И единственная причина, почему вы проходите мимо, вы не хотите влезть в эту проблему. Вам трудно понести ее на себе. Братья и сестры, нам нужно учиться у Иисуса Христа. Кроме того, что Иисус Христос способен видеть сущность проблемы, Он способен принимать сердечное участие в проблемах людей. Он принимает эту проблему близко к сердцу. Иисус призвал учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу». Смотрите, вот эти две фразы здесь. «Жаль мне» и второе: «Отпустить их неевшими не хочу». Это говорит о чувствах. Это говорит о реакции отношения внутри. Иисус Христос не холодный какой-то Бог на небесах, которому все равно, что здесь происходит. Он показывает о том, что Он сердцем с этими людьми. Он сердцем соучаствует им в их проблемах. Вы знаете, один из признаков последнего времени – люди разучились сопереживать, принимать близко к сердцу. Больные – есть больницы, чтобы лечить. Бедные – есть государственные системы, welfare, всякие разные структуры. Вы заметьте, как перестроилось человечество. Вы знаете, что никогда государство не было обязано заботиться о бедных? Никогда. Всегда это была задача добрых людей, верующих, богобоязненных, благочестивых. Да, люди посчитали, что нет добрых, недостаточно добрых, поэтому государство нужно обязать. Все люди платят налоги, и поэтому государство из этих налогов там уже рассчитывается как-то, чтобы заботиться о бедных. И люди очень ловко устроились в этой ситуации. Очерствели сердцами. Потеряли вот эту способность. Вы знаете, есть замечательная русская пословица. Разделенное горе – половину горя. Разделенная радость – двойная радость. Даже если мы ничем не можем помочь, даже если мы можем просто прийти и поплакать рядом с этим человеком, который страдает, просто прийти и в глаза ему посмотреть, просто сказать, что я с тобой. Как это важно, дорогие друзья. Иисус Христос это делал. Иисус Христос ясно давал понять, я там, где нужда. Я с этими нуждающимися людьми. Кроме сердечного участия, мы видим еще один аспект отношения Иисуса Христа – мы видим его рассудительность в подходе к людям. Заметьте, его эмоциональная реакция не мешает его спокойному, стратегическому, рассудительному подходу к проблеме. Он задает ученикам вопрос, он говорит, уже три дня, он, во-первых, видит это, говорит, смотрите, уже три дня находятся при мне, и нечего им есть, отпустить их неевшим я не хочу. Смотрите, рассудительность в понимании проблемы. Он видит, насколько проблема серьезна, какого внимания требует, что возможно сделать. Он анализирует ее с разных сторон. Он действительно всем своим естеством, телом, душой и разумом здесь решает эти проблемы. Он хочет быть здесь, он хочет действительно выражать свое сочувствие. Он хочет искать тот вариант, который он мог бы быть действительно благословением для этих людей. Когда мы сталкиваемся с проблемами, задаете ли вы себе вопрос? Думаете ли вы об этом? Насколько серьезна проблема? Что вы можете сделать? Достаточно ли будет только молитвы нашей? Может быть, у нас есть возможность для каких-то действий? Занимает ли это наше сознание? Советуетесь ли вы с кем-нибудь о том, как прореагировать на нужду? Что сделать для того, чтобы откликнуться? Может быть, нужно выразить сочувствие? Может быть, найти какую-то форму, чтобы это не было, знаете, унизительно для человека, выражение нашего сочувствия. То есть этим нужно заниматься. Нужно думать о том, как действительно быть сострадательным к людям, как понимать их. Франклин Рузвельт, один из американских президентов, говорил когда-то, милосердие в буквальном смысле означает любовь. Любовь, которая способна на понимание, которая не просто делится имуществом, но с истинной симпатией и мудростью помогает людям помочь себе самостоятельно. Может быть, мы можем сделать что-то так, чтобы нас даже там не видно было. Чтобы человек смог встать на ноги. Психологически, духовно, материально, физически, во взаимоотношениях и так далее. В самых разных ситуациях. Это наша миссия, братья и сестры. Это задача Церкви Иисуса Христа. Это задача детей Божьих. Жить этим. Искать возможности для того, чтобы быть благословением для людей. Итак, мы говорили уже о сострадании Иисуса Христа, мы говорили о понимании в Его отношении к людям. И последний аспект, который достаточно важен здесь, это Его служение, Его реальное служение. Он не только сострадает, Он не только понимает их, но Он действительно берет и делает. Он действительно себя, свое тело, свою жизнь посвящает тому, чтобы помогать. Как мы уже говорили, возможно, что священнику и левиту было очень жаль, искренне жаль человека, который лежал при дороге. Вполне возможно. Единственная проблема, которая у них была, у них эта жалость не была соединена с их сердцем, с их сознанием достаточно, чтобы она заставила их действовать. Чтобы она заставила их пересмотреть ценности. Чтобы она заставила их отдать свои деньги. Чтобы она заставила их отдать свое время, отдать свои силы, отдать свой престиж. Это еще для того, чтобы посвятить себя. Вы знаете, истинное служение всегда включает в себя жертву или самопожертвование. Служение без жертвы вообще невозможно. Без жертвы можно делать какие-то дела, но они никогда не будут служением. Это всегда будет, помните, как фарисей пришел и положил очень много денег, и помните, бедная вдова, две лепты. Христос говорит, она больше дала. Почему? Потому что тот от избытка давал. Она пожертвовала. Она отдалась. Она поклонилась Богу по-настоящему. Она отдала самое дорогое. Это человек, который все-таки остановился. Самарянин, который не должен был бы. У него было много, еще больше причин, чтобы не останавливаться. Но посмотрите, этот человек пожертвовал. Он реально пожертвовал своим комфортом. Ему пришлось дальше идти, а не ехать. Он посадил этого человека, избитого посадил на осла. И он дальше, он, скорее всего, медленнее двигался. Он мог бы быстрее двигаться, если бы не этот человек. Он пожертвовал своим временем. Скорее всего, он был обеспеченным человеком. Наверное, он шел по каким-то делам. Это не просто так на экскурсию в Иерусалим пришел. Скорее всего, этот человек шел по какому-то делу, и он свои дела отставляет для того, чтобы помочь этому человеку. Он пожертвовал своими деньгами. Иисусу Христу его служение тоже стоило самопожертвования. Он пожертвовал своим отдыхом. Он пожертвовал тем временем, которое он хотел, он должен был. По всей его загрузке он должен был потратить, чтобы отдохнуть. Но его милосердие заставляет его отдавать свое время. Посмотрите еще раз 29 стих. Перейдя оттуда, Иисус пришел к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Вы знаете, ученики не были готовы пожертвовать собой в данной ситуации. Я не удивлюсь, если они в этой ситуации точно так же выражали свое неудовольствие. Ну сколько можно? Там нас иудеи доставали. По дороге шли, здесь, пожалуйста, опять и женщина, у которой дочь бесноватая. Сюда пришли и здесь находят со всех сторон. Ученики видели, что люди устали. Они видели, что у них истощились запасы продуктов. Вы знаете, они даже помнят, что Иисус Христос только что не так давно накормил огромную толпу людей. Но вы знаете, они были заняты совершенно другими вещами. Они не были готовы пожертвовать себя, пожертвовать свое время. Они представляли себе, окей, хорошо, если сейчас он опять умножит хлеб, представьте себе, раздать еду на 15 тысяч человек. Можете себе представить? 4 тысячи только мужчин, плюс женщины и дети. 1015 их там было. И ученики уже сидят и не напоминают. А они уже сидят и ждут, когда же это все закончится. Они знают прекрасно, что можно накормить. Вот здесь Господь подзывает их и говорит, слушай, не евший уже давно. Опять. Элементарная вещь, элементарная неспособность пожертвовать собой. Вы знаете, Христос не заставлял их, не говорил им, слушайте, ну-ка сотворите теперь вы хлебы. В прошлый раз я умножил, теперь вы попробуйте. Нет, Христос говорит, только раздайте. И даже на это не хватает пожертвования. Даже на это не хватает силы, не хватает готовности отдать себя. Кроме самопожертвования, милосердие – это труд, это большой труд. Как мы уже говорили, вы знаете, даже попытка сопереживать в проблемах людей, в нуждах их, в бедах, это уже труд души огромный. А тем более исцелять. Тем более с каждым из них встречаться, тем более вникать в жизнь каждого, тем более каким-то образом соприкасаться с этими результатами греха. Это же не просто болезнь. Вы знаете, все болезни, все проблемы, которые есть на земле, это все результат греха. Иисус Христос знал, с чем Он соприкасался. Он знал, что это духовная брань. И когда Он исцелял, это не было просто так изменение химического баланса в составе организма людей. Это была духовная брань. Иисус Христос, находясь на протяжении всей своей жизни, Он находился в этой духовной брани. Иногда Писание показывает нам, открывает нам тяжесть борьбы, в которой находился. Помните это состояние, описанное в Евангелии Луки, 22 глава. «И, находясь в борении, прилежнее молился. Был пот его, как капли крови, падающие на землю». Это борьба духовная. Это то, что переживают люди верующие, тогда, когда им приходится сталкиваться с духовной борьбой. Это, возможно, та причина, по которой вы часто избегаете таких близких контактов с людьми, чтобы вникнуть в суть их проблемы. Вы знаете, неприятно будет. Я как-то рассказывал несколько дней тому назад, ко мне подошел один молодой человек и говорит: «Дядь Леша, хочу встретиться с вами. Хочу просто рассказать, how blessed I am, как благословен я». Я вам скажу, очень редко услышишь такие просьбы на appointment. Чаще всего люди хотят рассказать, how miserable I am. Это действительно так. Как много боли, как много страданий, как много трудностей. Да, действительно, служители для этого и существуют, чтобы слушать все это, молиться об этом, помогать разобраться в этом. Братья и сестры, но это не только служителей задача. Это задача каждого из нас. Задача каждого человека, чтобы мы могли практически выражать свое милосердие. В чем оно выражается? Во-первых, в молитвах о других. Сделайте для себя практикой это. Вы знаете, Иисус Христос начал ходатайствовать о церкви, о людях, еще когда Он жил на земле. Он сейчас ходатай, написано, что Он на небесах, и Он ходатайствует за нас. Но Он начал это служение еще когда был на земле. Сегодня, когда вы соприкасаетесь с людьми, даже если у вас не хватило сил поговорить с ним или с ней, даже если вы просто увидели беспокойство в глазах, помолитесь об этом человеке. Потрудитесь, хотя бы запишите о нем, чтобы не забыть. Запишите и принесите в молитве к Богу. Это огромное служение, которым, к сожалению, немногие занимаются. Огромное, очень важное служение. Некоторые люди вообще не воспринимают его как служение. Как я уже говорю, что люди говорят так: ну вот, ну я только молюсь. Как будто это какое-то служение менее качественное. Дай бы Бог, чтобы мы только молились. Но чтобы молились в действительности. Молились по-настоящему. Кроме молитвы, может быть, уместный совет какой-то дать. Может быть, найти подход, может быть, пригласить человека. Может быть, если вы сами не можете это сделать, поговорите с кем-то, кто может это сделать. Возможно, вы слишком молодой, вы переживаете, от вас не примут. Поговорите со своими друзьями, кто постарше, и скажите: я заметил вот такую проблему, мне кажется, у них боль какая-то. Вы не могли бы уделить внимание, я буду молиться за вас. Вы не могли бы подсказать этому человеку, помочь ему? Я знаю, у вас есть мудрость, у вас есть способность. Уместный совет дать. Ободрение. Кому-нибудь напишите открытку. Позвоните кому-то и скажите: я молюсь о вас. Я знаю, что у вас трудный период жизни сейчас. Ничем не могу помочь, но когда-то переживал что-то подобное. Сочувствую вам, молюсь о вас. Хочу, чтобы вы знали, что мои мысли с вами. Это очень просто. Это еще не стоит ничего. Еще не нужно денег, не нужно способностей, талантов для этого. Сердце просто мягкое, способное чувствовать это. Оказать помощь в борьбе с грехом. Это более серьезный процесс, требующий посвящения. Это не просто так прийти и отчитать по всем статьям. Я помню, многие люди говорят: я пойду, я вот все ему выскажу. Речь идет о большем. Речь идет о том, чтобы увидел человека согрешающего, пойди, между тобой и им одним обличи. Для чего? Если покаяться, помните, написано: приобрел ты брата. Вот где сострадание. К этим людям еще больше нужно сострадание. Потому что они или не видят, или борются, и у них не получается, или, может быть, не замечают и в другой, чем-то заняты другим. И мы, верующие люди, братья и сестры, прилагая к этому усилия, конечно, это трудно, это будет стоить нам нашего времени, наших сил. Мы можем быть непоняты. Возможно, на нас будут обижаться. Но нам нужно позаботиться о том, чтобы помочь человеку освободиться от греха. Скажите, а кто будет помогать еще? Или нам ждать, пока этот грех там укоренится, расцветет, и потом вообще все разрушит? В этом одна из слабостей современной церкви, современного народа Божьего, в том, что мы слишком-слишком далеко друг от друга, чтобы заботиться и помогать исправляться. Мы думаем, лучше не буду трогать. Это ж нужно думать о том, как сказать. Это нужно молиться, чтобы Бог сердце приготовил. Это нужно найти, что Писание говорит об этом. Это нужно потратить массу времени, чтобы организовать встречу, и чтобы растопить лед между собой этим человеком, чтобы он начал откликаться, чтобы он был способен действительно думать об этом и смотреть, и потом, чтобы сказать ему, а потом, чтобы еще помочь ему начать исправляться. Это целый проект. Поэтому многие люди избирают другой путь. Да пусть он сам там будет. Но вы же точно знаете, что грех обязательно принесет урон этому человеку. Вам не жалко его? Вы не сострадаете ему? Вы же точно знаете, что грех будет разрушать его жизнь, будет разрушать его общение, разрушать его взаимоотношения с людьми вокруг. Может быть, физическую помощь оказать? Иногда действительно, вы знаете, я помню, когда мы жили в России еще много лет тому назад, лет 30, наверное, кто-то строится с саманными силами, помните? Молодежь не знает, что такое саманы. Такие глиняные кирпичи, типа как в Египте делали. С соломой тоже. Где-то кто-то строится, собирает там глины много, людей приходят и топчут эту глину для того, чтобы замесить эти саманы, наложить, на солнышко поставить, они высохнут. Все вместе помогали. Сегодня у нас не так. Сегодня у нас банки, компании. Но это неплохо, что есть банки и компании, что взял заем, построили там и так далее. Плохо, что мы оторвались друг от друга. Плохо, что мы не находим времени, не находим возможности, не находим ситуации, чтобы помочь друг другу. Помочь здесь в церкви. Я вчера пришел, я вижу там, две женщины с детьми подметают вот здесь на паркинг-лот. Вы никогда не подумали о том, что листья летят, что, а может быть, нам с вами нужно прийти подмести? Может быть, какие-то другие дела? Может быть, прийти к нашим диаконам и спросить, братья, а что сделать надо? А я давно уже ничего не делал здесь в церкви. Может быть, что-то надо? Может быть, я могу где-то чем-то послужить своими руками? Физическая помощь, материальная помощь, пожертвовать деньги свои, пожертвовать тем, кто в трудностях, пожертвовать действительно не лишнее отдать, а пожертвовать. Отдать для того, чтобы действительно это было выражением нашего с вами милосердия. Итак, мы говорим о служении, которое включает в себя служение Иисуса Христа, оно включает в себя самопожертвование, труд. И самое последнее, перед тем, как мы помолимся, наши дела милосердия должны всегда быть очень искренни. Если они не будут искренними, они потеряют свой смысл. Вы знаете, что люди делают разные милосердные дела по разным причинам. Одна из них – они хотят выглядеть благочестивыми, они хотят выглядеть порядочными. Фарисеи так поступали. Посмотрите, 6 глава. Евангелие от Матфея, 2 стих, Иисус Христос предупреждает. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как это делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Иисус предупреждает специально, ни в коем случае не делайте дел милосердия для того, чтобы показаться перед людьми, для того, чтобы просто выглядеть хорошо. Он предупреждает и говорит, не труби перед собою, сделай это между тобой и Богом одним. Сделай это актом поклонения твоей души, чтобы это действительно было милосердием. Вторая причина, по которой люди иногда делают жесты милосердия, это попытка успокоить свою совесть. Когда человек знает, что у него не совсем все правильно в жизни, он думает, ну вот где-то кому-то что-то хорошее сделаю, как-то это сбалансирует мои плохие дела. Я помню, как-то еще в начале 90-х в одной из церквей в России братья спрашивают у меня, вот в одно воскресенье обнаружили крупную сумму денег в сокровищнице. Огромная сумма, равная что-то там их годичному сбору. Высчитали потом, оказывается, сын одной из членов этой церкви, ну, ракетирством зарабатывает. И потом, в конце концов, знает-то, что плохо делает. В конце концов, накопилось все это, и он решил пожертвовать. Богу такие деньги не нужны. Богу это милосердие абсолютно не нужно. Это попытка откупиться от Него. Милосердие – это милость от сердца, но не из страха. Милосердие – это то, что мы видим в жизни, в сознании Иисуса Христа. Сострадание и милосердие Иисуса Христа всегда было очень искренним. Несколько слов для того, чтобы обобщить все это и запомнить результаты милосердия. Нам нужно учиться быть милосердными. Если мы будем учиться этому, во-первых, милосердие всегда будет побуждать людей к прославлению Бога, как это было здесь. Мы читаем в 31 стихе. «Прославляли Бога Израилева». Во-первых, милосердие христиан, милосердие церкви всегда будет производить прославление Бога в той или иной форме. Во-вторых, милосердие – это благо, которое сделает человека милосердного счастливым. Милосердие нужно нам, тем, кто должен миловать других. Это благо, которое Бог дал нам право иметь, чтобы мы имели настоящую милость в сердце. Притча 14:21. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен, написано. Благо будет переживать в жизни. Учитесь милосердию. Во-первых, люди вокруг будут славить Бога, во-вторых, вы будете счастливыми людьми. И в заключение, милосердие позволяет нам уподобляться характеру Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, в 6 главе, Иисус Христос говорит: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Иоанн Златоуст когда-то говорил: «Милосердие – поистине великая вещь, это дар Господа, который, будучи правильно употреблен, уподобляет нас самому Богу настолько, насколько это вообще возможно». Хотите ли вы уподобляться характеру Иисуса Христа? Хотите ли вы позволить Божьему Духу сегодня изменить вас в этой сфере? Давайте обратимся сейчас в молитве к Господу, и давайте попросим Его, чтобы Он позволил вот этому плоду Духа проявиться в нашей жизни. Мы уже читали Галатам 5 глава 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Помоги нам с вами, Господь, научиться у Него милосердию и состраданию.